Напутствовав командира, Костя включил телевизор и лег на диван. Провалявшись с полчаса, он понял, что все равно не смотрит, и отправился на кухню. Константин вывалил из пакета картошку, но, почистив две штуки, взбеленился и воткнул нож в торец двери. Бездействие его угнетало. Угнетало, пило его соки, выматывало похлеще марафона. Целый месяц в четырех стенах или в трех комнатах, что, по сути, одно и то же. Он подозревал, что сотник готовит какую-то серьезную акцию. Невзирая на риск, поперся за винтовкой. Отсиживаться дальше Костя был не в состоянии. Да еще эти провалы. Возвращение на родину, в которых он пленник, инвалид, человек без будущего. Угрозы, допросы. Там все давно потеряло смысл. Там все погибли. И Петр, и Нуркин, и Немоляев. И ничего от этого не изменилось. Жизнь идет, катится себе куда-то. Теперь там другой премьер и другие люди в ополчении. И все продолжается, дико, бесполезно, вечно. Только он один раскачивается, как идеальный маятник. На какой половине он будет, когда нитка оборвется? В комнате затренькал телефон, уже четвертый раз за день. Бориса домогали с самого утра, но выдернуть шнур не позволяло любопытству. Константин навис над автоответчиком и стал ждать пятого звонка. «Борька, ну где ты? Борюсик, куда пропал? Я тут Крючковскому проболталась о твоей теории. Ну, Крючковский, профессор, ты его видел? Он был у нас недавно, и я ему так, в общих чертах. Борька! Он мне чуть в волосы не вцепился. Веди, говорит, сюда этого теоретика. Ну что ты молчишь, Рохля? Крючковский тебе...» Телефон отключился, и Костя раздосадованно крякнул. А Борис, значит, не такой же и лох. Интересно, что у него за теория? Тогда подводку с огурчиком она как-то не пошла. А ведь он рассказывал что-то. Распирало его от гордости. Да не до теории тогда было. Константин заглянул в кабинет, маленькую комнатку с балконным окном во всю стену и старинным секретером. Почитать, что ли, его домыслы? Времени в избытке. Найти бы еще где. С компьютером Косте повезло, в том смысле, что Борис персоналкой не пользовался. Стало быть, все на бумаге. Только разыскать, а главное разобраться, что полная ахинея, а что не совсем. Он открыл левую дверцу и нагнулся к ящикам, как вдруг почувствовал головокружение. Пробормотав что-то насчет нехватки свежего воздуха, Константин медленно выпрямился, но это не помогло. К головокружению добавилась тошнота, а ноги ослабли и жалобно потянули тело к креслу. «Воздух ни при чем», — с тоской осознал Костя. «Это провал. Они, как звонки Борису, уже шли без остановки». Константин заставился выйти в холл и, опрокинув зеркало, повис на спинке стула. «Нет, здесь нельзя. К батарее, к наручнику. Приковать учителя, чтобы сидел и не рыпался, иначе...» Вваливаясь в комнату, он уже наполовину был им, шизиком из школы. Костя помнил, как обрушил книжную полку, как запутался в слетевших тапочках и врезался в тумбу под телевизором. Хватило ли у него сил доползти до наручников, он не знал. Прежнего врача сменил другой, пузатый, бородатый, с белоснежными зубами. Настоящий мясник. Увидев, что Роговцев открыл глаза, он оживился и, поднеся плотоядный рот к переговорному устройству, велел послать за Морозовой. Пока Ирина Ивановна цокала по коридору, Константин подробно изучил палату. Без окон, с ровно светящимся подвесным потолком и строгим письменным столом против койки. У левой стены громоздились знакомые приборы, помогавшие Косте жить.
«Как самочувствие?» — дежурно спросил мясник.
«Хорошо. Когда я умру?»
«Лет через 40. Устраивает?»
Он вздохнул и отвернулся. «Не спим, не спим», — огласила палату Морозова. «Выспался уже, хватит. Пора выздоравливать, Роговцев. Больничное время в срок не засчитывают».
«Жаль.
А сколько мне корячится?» «Зависит от ценности показаний, как условились».
«Угу,
вышка», — буркнул Константин, не очень понимая, кто и с кем условился.
«Говорить не собираешься», — кивнула Морозова.
«О чем?»
«Некоторые из членов правительства вам симпатизируют, как все порядочные люди. Фамилии порядочных людей».
Константин промолчал.
«Сделай ему больно», — приказала Морозова. Мясник пересел на вертящееся кресло возле аппаратуры, и Константинина сердце застучало быстрее.
«Не бойся, я еще не начал», — заявил доктор.
«Убей меня», — одними губами сказал Костя. Он потрогал разноцветный жгутик, входящий в ребра чуть пониже левого соска. Дырки в коже зарубцевались и перестали кровоточить. Будто так и было. Прямо кибер какой-то, с невеселой усмешкой подумал он. Перекусить бы провода зубами, из сказки конец. Константин вяло провел пальцами по переключателям с непонятными обозначениями на французском. Не поскупились сволочи на импортную технику. Разладить, конечно, можно все. Нажать каждую кнопку и проволоку порвать для гарантии. Не в этом проблема. Как решиться добровольно уйти из жизни? В юности он об этом размышлял. Да кто в юности об этом не размышляет? Все пустое, сопли. Вот они, ручки. Повернуть и до свидания. Нет, невозможно. Цепи инстинктов не сбросить. Пусть мясник мучает. Может, перестарается. В сердце воткнулась тупая игла боли. Воткнулась и пустила отростки. Раскрылась, как китайский зонтик. Косте показалось, что его парализовало. Боль распространилась по телу и мгновенно овладела всеми мышцами, вывернула суставы, сдавила легкие. Он кашлянул, ноги отозвались судорогой. Согнул колено, что-то закипело в позвоночнике и, добежав до макушки, взорвалось.
«Он еще с нами», — подал голос доктор. «Батуганин? Валуев?» — спросила Морозова. «Кто?»
«Да», — легко согласился Костя. «Валуев и Батуганин, и Кочергин, и Панкрашин».
«Еще», — сказала Морозова.
Константин собрался назвать новые фамилии, но понял, что реплика относилась не к нему. Боль стала сильнее, настолько, что он проклял свою выносливость. Кажется, его попутно пичкали какими-то стимуляторами, чтоб не терял сознание, чтоб говорил.
«Перечислить состав правительства я могу и сама. Мне нужны предатели».
«С чего ты взяла, что я знаю? Я простой солдат».
«Вчера ты был солдатом, осведомленным, а сегодня опять простой. У тебя что, циклы?»
«Циклы у тебя, падла старая!»
«Решил колоться, колись до конца», — сказала Морозова, пропустив падлу мимо ушей.
А раздвоение личности разыгрывать не надо. Психоаналитиков у нас для тебя нет.
Решил колоться? Искренне удивился Константин. Кто? Я? Когда?
Вчера.
И предоставил весьма ценную информацию.
Костя оторопело заморгал. Вчера. Вчера, придя в себя после провала, он впервые не смог вспомнить деталей. Что с ним было? А если его действительно пичкают какой-нибудь химией? Он давно слышал про волеподавители, таблетки правды. Ну, всерьез эти разговоры не воспринимал. Хотя, будь он следователем, он бы и сам ими воспользовался. Но тогда почему их не дали сегодня?
И что же я вчера поведал? Это так важно? Пожалуйста. Все, имеющее отношение к силовой акции против Нуркина.
Костя стиснул зубы и зажмурился. Неужели он не выдержал?
Ты назвал и тех, кто планировал, и тех, кто собрал взрывное устройство, и тех, кто привел в исполнение. В общей сложности 12 человек. Мы проверили, все подтвердилось. Если хочешь, повесим у тебя над кроватью именную благодарность.
Он открыл глаза и вопросительно посмотрел на Морозову.
12 человек. Любопытно.
Ах, он рассказал о том, кто устранил Нуркина здесь, в этом слое. А ему-то самому это откуда известно?
«Берет на понт», — озарило Костю. «Не я шизофрению разыгрываю, а она. Не было ни ее таблеток правды, ни моих откровений. Дурака из меня делает. Новое слово в области дознания.
Ваши люди в правительстве, считаю до 5.
Или тебе нравится?» Костя с отчаянием глянул на провода. «Вырвать с корнем, а то и вправду язык развяжут. Только о чем он может рассказать? О том, как воскрес в другом слое? О том, как легко убирал членов правительства, самых могущественных и недоступных людей России, клерка, ларечника, таксиста. Сердце окаменело и раскалилось. Из него, как из реактора, выплескивалась невыносимая боль. пульсируя, растекалась по всему телу, до ресниц, до ногтей, до мозолей на пятках. Сердце, как они его? Оно ж на аппарате, дохлое совсем. И ведь не боятся. А если он умрет? А им все равно. И ведь не умирает сердце. Больно. Сердце. Больно. Больно. На сегодня все, объявил где-то внизу мясник. Оклемается он крепкий. Вряд ли. Константин ожидал падения в черную воронку, затем карусели огней и звуков и, наконец, прорыва к знакомому окну с наручником на стояке. Но ничего этого не было. Он мягко приземлился обратно в постель и ощутил остатки, покидающие его мышцы напряжения. Доктор и Морозова тихо беседовали, потом она хлопнула его по плечу и вышла. Мясник покосился на неподвижное тело и направился следом. «Ты иди сюда», — сказал он кому-то в коридоре. «Смотри за ним. Если очнется, чтобы ничего не трогал, и ты не трогай. Позовешь, я буду в буфете». Костя зажмурился. Мягкая обувь охранника тихо поскрипывала. Плотно притерлась дверь. Звякнул шпингалет. Ножки стула проехали по линолеуму и остановились у самого изголовья. До Кости донеслось чье-то близкое дыхание. «Эх ты, маньяк!» — сокрушенно проговорил охранник. «За что же вы меня, а?» Костя резко повернулся и, отпрянув, уперся затылком в приборы. Перед ним сидел Борис. «Я к тебе душой, а ты мне горло перерезал, как барану». «Да, я и есть баран. Связался с маньяком». «Ты?» — выдавил Константин. «Мы же закопали тебя». «А, это было там». «Каждого где-нибудь закопают. Обидно, когда раньше времени». «Как ты сюда попал? А ты?» «Я здесь живу, жил», — оговорился Костя. «Ну и я тоже». «Да, верно. Мы же все в двух экземплярах». «Не в двух, маньяк», — покачал головой Борис. «Этих экземпляров намного больше». «Но ты сюда, как я туда?» — замямлил Константин. — Объясни. — Не собираюсь, — отрезал тот. — Тебе мое знание, как ребенку атомная бомба. Тот майор ФСБ, сотник твой, да? Вот и сидите с ним. У меня дома музыка хорошая была. И деньжат маленько. Ладно уж, забирайте, мне их больше не видать. Под диваном паркетина одна вынимается, сами найдете. «Тебе баба какая-то телефон обрывает, — не впопад сказал Костя, — про твою теорию. Зашевелились. Я же говорил, что до них дойдет. Все не так уж сложно. Надо только перестать мыслить догмами». «Как получилось, что мы с тобой встретились? Это что, совпадение?» «В определенной мере. Не верится. В данном слое я старший лейтенант гвардии. Это и есть совпадение. Остальное...» «Ты сам...» Неожиданно догадался Костя. «Остальное ты сделал сам. Но как ты перемещаешься?» «Никто никуда не перемещается. Туда, где вы меня прирезали, я уже не попаду. На свете много мест, куда нам вход заказан. Но еще больше мест открыто. Значит, нас много? Каждого. Тебя, меня, Нуркина». «Вот дебил», — рассмеялся Борис. «Ты все своим Нуркиным страдаешь. Взорвали его давно, вместе с тачкой, телохранителями и тремя десятками случайных прохожих. Лично мне, как гражданину России, от этого не полегчало». «Про Нуркина я просто для премьера», — суетливо замахал руками Константин. Он чувствовал, что уже накатывает, что сейчас, через несколько секунд, его выкинет назад, а разговор только начался. Так много нужно было прояснить. Борис, заметив, что Косте становится хуже, отнес стул обратно к столу и откинул щеколду. «Отдыхай, маньяк. Меня сюда надолго перевели. Может, встретимся еще?» «Я вчера показания давал», — опомнился Константин. «Заложил кого-то. Только это был не я. Как это возможно?» «Возможно, маньяк, возможно. Тебя, наверное, еще где-то убили. А в этом слое ты вроде магнита. На волоске от смерти. Лучше тебе здесь не оставаться». «И я, Том, только сам не могу. Помоги, а? Я ж тебя прикончил. Вот там рубильник, прошу». «Да не хочу, накажут. Я ведь человек служивый». Борис указал подбородком на погон и открыл дверь.
«Эй!» — захрипел Костя. «Еще скажи! Не уходи, мне надо знать!»
Стены палаты дрогнули и поплыли все быстрее и быстрее, пока прыгающий силуэт Бориса не размазался в широкую черную полосу с золотой прожилкой, погоном старшего лейтенанта. Географ, холера ее возьми, до телефона все же добрался. Костя поднял с пола трубку, послушал короткие гудки и положил ее на рычажок. Отвечал на звонок или сам кому-то позвонил? Если сам, то кому? Пойди теперь узнай. Пошатываясь, он добрел до ванной и сунул голову под струю холодной воды. Затем отправился на кухню, но, наткнувшись на торчавший нож, круто развернулся к кабинету. Записки этого ненормального. Теперь-то он точно до них доберется. Посмотрим, что там у него за теория. Не успел он дойти до секретера, как кто-то позвонил в дверь. Чертыхнувшись, Костя замер на месте и прислушался. Ящик не работает, магнитофон тоже. Свет везде погашен. Нет никого, ясно? В дверь опять позвонили. Он на цыпочках прокрался в прихожую и только там вспомнил, что глазок у Бориса не врезан. Звонить перестали, начали стучать. Что за хамство? «Открывайте, вам телеграмма!» — крикнули на лестнице. «Чего орешь, дуры?» «Нет же никого!» — раздраженно подумал Константин. «Телеграмма вам! Телеграмма! Молния! Открывайте!» Голос был казенный, какой-то деловой и страшно спешащий. Костя понял, что Бабенца не отвяжется. «Я никаких телеграмм не жду!» — сказал он из-за двери, мучительно осознавая, что допустил ошибку. «Вы, молодой человек, с ума сошли? Кто их ждет? Они сами приходят!» «Положите на коврик!» — упрямо попросил он. «Мне подпись ваша нужна! Мы простые на коврики не кладем, а у вас молния!» «Да выйдите! Что вы там, голый? Мне неинтересно! Я отвернусь!»
Поколебавшись, Костя отодвинул засов и приоткрыл дверь. В щель просунули руку с пистолетом и, уткнув ствол ему в горло, взвели курок.
«Тьфу, ё!» — сказал он. «Я так и знал!»